Настоящий материал, информация, произведенная, распространенная или направленная иностранным агентом Соколова Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Сегодня наш гость, главный редактор «Новой газеты Европы» Кирилл Мартынов и юрист Максим Оленичев. Кирилл, я рад вас видеть. Ну и, во-первых, не поздравлял еще с 30-летием «Новой газеты». Так что поздравляю. В общем, начнем с хорошего. Наилучшие пожелания и, так сказать, материнской газете и дочерней «Новой газете Европы».
Спасибо большое, Михаил. Это очень важно для нас слышать такие добрые слова.
Ну вот, а теперь обо всем остальном после хорошего, в том числе и о таком тяжелом. Заканчивается суд над оппозиционным политиком и историком Владимиром Карамурзой. Он выступил в закрытом заседании с последним словом.
У суда обычно просят оправдания, но я ни о чем не прошу, заявил в своем последнем слове российский оппозиционер Владимир Карамурза. 10 апреля в суд публику не пустили. Последнее слово было опубликовано в соцсети «Политика».
Я нахожусь в тюрьме за свои политические взгляды, за выступления против войны в Украине, за многолетнюю борьбу с диктатурой Путина, за содействие принятию персональных международных санкций по закону Магнитского против нарушителей прав человека. Я не только не раскаиваюсь ни в чем из этого, я этим горжусь. Горжусь тем, что в политику меня привел Борис Немцов, и хочу надеяться, что ему за меня не стыдно.
Карамурза в СИЗО уже год. По версии следствия, 15 марта 2022 года в США, выступая перед членами Палаты представителей штата Аризона, он распространил ложную информацию о российской армии, говоря о бомбардировках Украины. К уголовному делу за фейки добавились еще два – за госизмену и сотрудничество с нежелательной организацией, за работу в «Открытой России». Карамурза был близким другом Бориса Немцова. Вместе они добились принятия акта Магнитского – санкций против российских чиновников и силовиков. Политик занимался правозащитой, выступал в поддержку политзаключенных. Он дважды подвергался отравлению. Расследователи установили, что к этому могли быть причастны те же сотрудники спецслужб, что и к отравлению Алексея Навального. Сегодня его дело имеет гриф «совершенно секретно», говорит адвокат Мария Эйсмонт.
Это, конечно, большой удар. Почему? Потому что Володя, как человек, который категорически с самого начала не признает свою вину, который, являясь публичным политиком, публичным лицом, всегда для него было очень важно объяснять все свои действия, доносить до разных аудиторий свои взгляды, аргументировать свои заявления. Он лишен этого в том, что касается данного уголовного дела. В суде нет публики, и он не может, хотя бы очень хотел, перед лицом своих соотечественников и не только всех присутствующих здесь высказаться по каждому пункту обвинения. К сожалению, из-за того, что дело засекречено, он этой возможности лишен.
Находясь в СИЗО, оппозиционер похудел на 22 килограмма. Обострилось неврологическое заболевание, возникшее из-за отравлений. Но суд отказал ему в домашнем аресте. Освободить политика требуют журналисты, правозащитники, активисты. Пока же прокурор запросил для него 25 лет лишения свободы. Приговор Владимиру Карамурзе будет оглашен 17 апреля.
Ну вот такая ситуация. Кирилл, так действительно Владимиру могут дать 25 лет, ну, может, чуть поменьше. Приговор зачитают 17 апреля. Что вы думаете об этом, ну, действительно чудовищном деле?
Вы знаете, таких плохих новостей так много, что, мне кажется, обычный человек, который не занимается этими новостями профессионально, в него вот этот объем горя и зла, который совершается руками Российской Федерации, ее властей, уже в обычного человека как-то не помещается. Тем не менее, мне кажется, что даже на фоне всего остального преследование Карамурзы и вот этот 25-летний срок потенциальный – это тоже некоторая знаковая вещь. Очень долго говорилось о том, что сталинский террор больше не может повториться. Очень долго говорится и сейчас, что даже в нынешней ситуации мы все еще до массового террора не дошли. Ну и как кто-то надеется, не дойдем, и говорят, что вот и государственный аппарат к этому не готов. Просто не хватает количества палачей, следователей, прокуроров. Вот этот замечательный джентльмен, который, собственно, прокурор по процессу Карамурзы, он словно как раз такой сошедший со страниц вот этих исторических учебников, такие московские процессы ожившие. Но вот мы видим, когда человек, который никого не убил, ничего плохого не сделал, не совершил никакого насилия, который был не согласен с Владимиром Путиным в отношении его политики, который выступил против войны, ему требуют уже 25 лет. Да, это четверть века, это, в общем, пожизненный срок, по сути. И мы живем, мы являемся гражданами страны, в которой такие вещи нормализуются на наших глазах, да. И, конечно, мы должны не отворачиваться от этого. Это та реальность, которую нужно учитывать. Мы должны, анализируя происходящее в России, происходящее во время войны, мы должны помнить про дело Карамурзы. И я думаю, хотя вот многие считают, что это абсолютно бесполезно, какие-то там массовые петиции, высказывания вот на этот счет, но то письмо, которое в начале этой недели под приговор, как считалось, который, может быть, мог быть вынесен еще в этот понедельник на этой неделе появилось, мне кажется, это письмо ценное, хотя бы по той причине, что журналисты и правозащитники, которые под ним подписались, среди них, среди нас есть и те люди, которые находятся в России. И это, в общем, уже очень сильно напоминает требование вывести советские танки из Чехословакии в 1968 году. И риски у людей примерно те же самые, которые из России подписались в письмо в поддержку этого так называемого шпиона.
Ну, на ваш взгляд, почему все-таки, так сказать, такая максимальная приговорная доза против именно Владимира, хотя, в общем, по отношению к Навальному или Яшину, или там некоторым другим людям, ну, как бы применяется меньший уровень репрессий? Или это просто потому, что это было раньше?
Мне кажется, российское государство в целом изобрело такой вечный двигатель, потому что те люди, которые уже находясь в колониях, уже получив свои тюремные сроки, осуждают войну и не молчат, как это происходит и с Навальным, и с Яшиным, и с Гориновым, и со многими другими людьми. Они фактически могут свои тюремные сроки перепродлять себе почти автоматически до бесконечности. Сколько фейков ты не соверши, это каждый раз будет так называемый фейк про российскую армию. То есть до 10 лет тюрьмы, сейчас по новой версии закона уже чуть ли не до 15. Поэтому при необходимости, да, вот Карамурзу сейчас хотят приговорить к этому сроку, но те же самые прокуроры и тот же самый репрессивный аппарат может с такой же жестокостью относиться и ко всем остальным политзаключенным, которые уже находятся в его руках, при условии, если этот аппарат сохранится на эти годы.
Давайте мы с Максимом Оленичевым тоже выйдем на связь. Максим, здравствуйте. Что вы скажете, как юрист, об этом процессе Карамурзы?
Ну, конечно, преследовать за слова в уголовном порядке невозможно. Это ни одно демократическое государство, которое ценит права человека, не может такие наказания и такие преступления вообще считать, такие действия преступлениями. Поэтому в данном случае, конечно, мы видим политический подтекст и ничего общего с правом не имеем. Запросили до 25 лет лишения свободы. Это фактически очень огромный срок. И те статьи, по которым обвиняют, они достаточно непросты вообще в доказывании. Во-первых, то, что касается фейков за антироссийскую армию, эти статьи вообще не должны быть в Уголовном кодексе, потому что преследование за слова быть не должно. То, что касается сотрудничества с нежелательными организациями, то мы должны вспомнить, что это за закон. Это закон, который направлен на то, чтобы власти могли давить те организации, которые критически к ним относятся и которые могут действовать и за рубежа. А дела о госизмене, они вообще всегда рассматриваются закрытыми дверьми, и люди часто лишены той поддержки, которую они могли бы получить, если бы процесс был открытым, когда общество знало бы, в чем человек обвиняется, и могло формировать свое отношение к этим процессам. Поэтому, на мой взгляд, государство собрало комбо для того, чтобы на долгий срок лишить свободы человека, который занимался обычной гражданской деятельностью и с точки зрения прав человека, по сути, ничего не нарушил.
Кирилл, ну здесь, наверное, есть еще какой-то элемент мести в связи с делом о санкциях. Вот тот же судья Подопригоров, как выяснилось, сегодня в санкционном списке Магнитского оказывается. То есть они встретились вот на процессе, так сказать, Владимир, который требовал наказать виновных в гибели этого юриста, и вот, собственно, один из тех, кто попал под раздачу.
Я уверен, что фактор личной мести здесь присутствует. Он сочетается с решением, видимо, на самом верху, на уровне Владимира Путина, о том, что этого человека можно максимально и показательно наказать. Когда они такие решения принимают, мне кажется, они исходят из параноидальной картины мира, в рамках которого все те люди, которые с ними не согласны, это все буквально американские шпионы. И вот очередное подтверждение. Шпионаж в данном случае заключался в том, что он выступал в среди американских политиков с публичной речью. Ну и еще обращает на себя внимание. Да, еще важный момент, что, конечно, здесь нету каких-то сдерживающих факторов. То есть, ну, раньше как работали у нас производства по политическим делам? Было какое-то все-таки общественное возмущение. Можно было прийти на Совет по правам человека при президенте Путине, смешно, конечно, теперь звучит, и сказать, что вот произошла чудовищная ошибка. Сейчас многочисленных сдерживающих факторов, которые действовали примерно до конца 2021 года, хотя все хуже и хуже, их просто нету. Поэтому люди, которые получают премии, звания, квартиры за посадки шпионов, они себе ни в чем не отказывают. Но что обращает на себя внимание, еще кроме всего прочего, что многие большие политические процессы, не только 30-х годов, в Советском Союзе были открытыми. То есть советская власть считала, что все-таки правота какая-то есть на ее стороне, что она может судить людей за то, что они там не верят в коммунизм, выступают против советской власти.
Или добиваться от них пытками каких-то признаний.
Это чуть разные эпохи. Я сейчас скорее про 60-е говорил, да, но в 30-е другая ситуация. Но сейчас российские власти, по всей видимости, не считают себя достаточно правыми для того, чтобы открывать подобные рода политические процессы. Они видят, как раз за разом политические процессы становились трибунами для политиков. И, собственно говоря, никто из политиков не отказался от своих убеждений. И они совершенно идут спокойно по такому пути, когда все суды потенциально будут закрыты. Мы, в сущности, ничего не знаем о том, в чем обвиняют Владимира Карамурзу. Мы не можем... Адвокаты все находятся под подписками о неразглашении. И, соответственно, обвинение говорит, все доказано. И в этом практически вся публичная часть судебного процесса на этом заканчивается. Это, конечно, не свидетельствует о том, что у российского государства сильная позиция, и что у них есть какие-то доказательства, или что они уверены в том, что они все делают правильно.
Ну вот вы уже сказали о письме, которое было, так сказать, подписано очень многими уважаемыми журналистами, правозащитниками и так далее. Ну, некоторые, конечно, могут посчитать его это бесполезным. Ну, как вы думаете, не следовало бы обращаться еще и к властям, скажем, Великобритании, поскольку у Владимира есть британское гражданство, и говорить о включении его в какой-нибудь список на обмен, так сказать, в конце концов, тут такое впечатление, что российские власти, вот сделал Иона Гершкович, тоже американского журналиста, которого задержали якобы за шпионаж, вот пополняют свой обменный фонд. Возможно, что, так сказать, для них есть какие-то персоны там, в том мире, с которым они воюют, которые ценны и могли бы быть, так сказать, использованы для обмена на того же Владимира Карамурзу и других.
Ну, я думаю, что в случае с Карамурзой, очевидно, образом придется дождаться приговора, то есть не получится хотя бы ставить вопрос про обмен до того, как этот приговор будет вынесен. Когда мы будем знать приговор, хотя, ну, вот мне очевидно, что ему дадут 20 лет, поскольку у нас суд гуманный, плюс-минус 2 года. Вот все очень, очень укладывается в эту банальную, такую преступную, палаческую логику. Когда он получит приговор, я думаю, что нужно будет в первую очередь получить его позицию, то есть не обязательно делать это публично, но его адвокат имеет возможность передать информацию, в том числе потенциальным партнерам, которые в таком обмене заинтересованы. И после этого начнутся эти переговорные процессы. Никому не хочется мараться о российские власти, с одной стороны, в мире. Но, с другой стороны, поскольку они постоянно захватывают заложников, иногда с ними приходится вести переговоры абсолютно точно так же, как при любом другом захвате заложников. Так что я такого сценария не исключаю.
Максим, а вот что можно сказать о этом обвинении по госизмене? Тут теперь собираются еще раз поменять закон и чуть ли не, так сказать, пожизненное заключение вводить. Вот что здесь юридически понимается под изменой?
Государственная измена, она всегда связана с преступлениями против национальной безопасности. И поэтому в данном случае мы можем говорить только о том понятии, которое указано в законе, потому что фактов, по сути, то, что происходит в процессе, мы не знаем. Вообще госизмена, она может быть совершена в нескольких вариантах. Она всегда совершается гражданином России, несмотря на то, что у Владимира есть британское гражданство, Россия все равно его рассматривает как своего гражданина. И это преступление может совершаться в виде шпионажа, либо выдачи иностранному государству сведений, составляющих гостайну, либо переход на сторону противника, либо оказание финансовой, материальной, либо другой помощи против безопасности Российской Федерации иностранному государству. В данном случае его обвиняют как раз в шпионаже. И здесь вот сами по себе эти факты по таким делам, они очень несложно доказываются при российской системе рассмотрения этих дел. То есть, по сути, это все сведения, которые получены в результате оперативной деятельности, либо проводят еще экспертизы для того, чтобы эти доказательства в суд принести. Но общественность, по сути, не знает эти доказательства. И мне кажется, это вот главная проблема в этом процессе, когда за закрытыми дверьми, собственно говоря, и судят людей про госизмену. А сейчас мы можем сказать, что вообще началась какая-то волна задержания людей по данному преступлению. Мы каждую неделю фиксируем не по одному уже случаю, когда абсолютно разные люди в разных регионах России задерживаются по этой статье, и расследуются эти дела, и затем передаются в суд. И не обо всех, даже постановленных приговорах, известно из открытых источников, то есть иногда люди уже отбывают наказание, и только в этом случае уже появляется информация в средствах массовой информации. То есть это такая достаточно серая зона, где права защиты, они достаточно ограничены, потому что невозможно как раз публично комментировать все, что связано с самим процессом, разбирать обвинения, и таким образом, чтобы общество как-то влияло на тот суд, который происходит. Понятно, что суд принимает решение на основании закона и внутреннего убеждения, но мы все знаем о том, что в лучшие времена все равно общественное влияние оказывало свое действие на решение по каким-либо конкретным делам. Но сейчас ситуация другая, она изменилась, живем фактически в положении военного времени, и основных независимых политиков пытаются привлекать к административной либо к уголовной ответственности для того, чтобы никакая критика власти в текущих условиях не звучала, что мы видим в этом кейсе.
Кирилл, вот какой смысл власти все время ужесточать законодательство, так сказать, увеличивать наказание, при том, что контроль кажется абсолютный, пропаганда работает, большая часть населения вполне, так сказать, успешно зомбирована. Почему, так сказать, вот эти вот колеса постоянно закручиваются?
Вы знаете, я не согласен с этой оценкой. Есть закрытое исследование, которое делали социологи в прошлом году про аудиторию российских медиа. Там всех посчитали, и тех, кто вас смотрит, и тех, кто нас читает, и тех, кто является поклонником Первого канала. И выяснилось, что картина далека от такого полного зомбирования, что вообще аудитория очень сегментирована, есть очень специфические такие группы, относительно маленькие, там самая большая группа 23%. Главную тенденцию, которую те, кто изучает российские медиа, аудиторию российской медиа зафиксировали, это тенденция к тому, что в течение всего прошлого года доверие снижалось ко всем источникам информации. Люди никому не верят, люди совершенно дезориентированы. Это, кстати, очень далеко от зомбирования, на мой взгляд, глобально. И в этом смысле слова единственный товар, который российская власть может людям предложить, это страх. Страх того, что, в принципе, любое подозрение, что ты нелоялен, что ты, не знаю, общаешься с иностранцами, что ты не хочешь умереть в армии, этот страх должен конвертироваться в какое-то зримое наказание, для того, чтобы люди сохраняли лояльность, молчание, продолжали никому не верить, и для того, чтобы российские власти могли править вечно. Кроме того, мне кажется, есть еще некая такая низовая инициатива со стороны российских спецслужб, которым, конечно, хочется разоблачать больше врагов. которые за это получают свои бонусы. У них люди, которые являются обвиняемыми, это товар фактически, который они продают. И в той ситуации, когда им никто не отвечает, опять же, мы тоже уже об этом говорили, да, когда их никто и ничто не сдерживает, когда парламент, так называемый, себя представляет просто людей, которые совсем потеряли какие-то остатки даже какого-то человеческого достоинства, включая эти там так называемые фракции новых людей, когда такая же ситуация в регионах, когда уничтожены медиа, в этой ситуации жестокость и насилие, произвол и страх – это единственный способ управлять обществом. Мне кажется, здесь все очень логично, и я думаю, что в данном случае даже российский пример не является чем-то уникальным. Мы, кажется, много раз проходили через подобные сценарии в прошлом. Есть чем сравнивать.
Ну да, вот российские законодатели сейчас как раз на днях ужесточили законодательство о призыве на военную службу. Давайте посмотрим.
Совет Федерации 12 апреля одобрил принятые днем ранее Госдумой поправки, которые меняют законодательство о призыве. Только один сенатор проголосовал против. Электронные повестки будут рассылать в личные кабинеты на госуслугах. Они будут иметь такую же силу, что и оповещение через работодателя и повестки, рассылаемые заказными письмами. Повестка будет считаться полученной, как только появится в личном кабинете. В день вручения повестки призывнику запретят выезд за границу до тех пор, пока он не явится в военкомат. Поправки предусматривают создание единого реестра военнообязанных. Если повестку не вручили ни одним из описанных в законе способов, она автоматически будет считаться врученной после 7 дней с момента ее регистрации в реестре. После получения повестки необходимо будет за неделю явиться в военкомат, иначе через 20 дней нарушителю запретят регистрировать ИП, управлять транспортом, совершать сделки с недвижимостью и брать кредиты. В ходе обсуждения законопроекта сенатор Людмила Нарусова раскритиковала законопроект.
Как всегда, эти меры, которые направлены на ограничение прав, они никак не состыкуются с уже имеющимися законами и о законе о персональных данных и так далее. Я уж не говорю про конституционное право неприкосновенности жилища и право гражданина им распоряжаться, если нет определенного решения суда.
Даже сенатор Андрей Клишес признал такие ограничения прав чрезвычайными.
Наверное, Министерству обороны нужно просто военкоматам дать какие-то достаточно подробные инструкции по поводу того, как должен применяться этот закон. С учетом того, что, конечно же, это практически чрезвычайные полномочия, эти ограничения, которые сегодня вы получили право налагать в отношении граждан.
Данные военнообязанных для реестра будут передавать суды, ЦИК, вузы, медицинские учреждения, налоговая служба, органы власти, фонд пенсионного и социального страхования, а также органы дознания и следствия, МВД и работодатели. Спрашивать разрешение на обработку персональных данных у граждан не будут. Одна из принятых поправок позволяет совершеннолетним гражданам поступать на военную службу по контракту сразу после школы. Сейчас по закону можно стать контрактником только после окончания техникума или вуза, или после 3 месяцев срочной службы в армии. Разработкой реестра военнообязанных по заданию Министерства обороны будет заниматься Минцифры. Глава ведомства Максуд Шадаев заявил, что реестр полностью заработает не раньше осеннего призыва. Он добавил, что поправки в законодательство не связаны с планами возобновления мобилизации, а постановку на воинский учет, повестку или ограничительные меры можно будет обжаловать через госуслуги в досудебном порядке. По данным Минобороны, за период так называемой частичной мобилизации призвали свыше 300 тысяч человек. Когда закон вступит в силу после того, как его подпишет президент и опубликует Российская газета, его положение коснутся всех военнообязанных россиян. По данным Росстата, их сейчас более 51 миллиона человек.
Максим, ну вот как выглядят все эти изменения с точки зрения юридической электронной повестки, которые действуют практически сразу, закрывая выезд, например, так сказать, какое-то крепостное право, как все это соотносится с конституционными нормами?
Ну, во-первых, по порядку принятия сам закон очень странно был принят, как и последние законы, которые у нас принимаются, вернулись к процедуре второго чтения уже ранее рассмотренного еще в 2018 году закона, и сразу же поправки внесли, дали депутатам 1,5 часа на ознакомление с ними во время сессии, когда они еще другие законы рассматривали, и сразу же приняли во втором и третьем чтении за один день. То есть, по сути, никакого обсуждения этих поправок не было, ну, что, в принципе, достаточно сложно ожидать от текущего состава парламента. Ну и по содержанию этот закон в публичной риторике власти пытаются сместить акценты. Они говорят о цифровизации воинского учета, направлении повесток, но на самом деле это закон о такой скрытой мобилизации, считаю, потому что этот закон, во-первых, как правильно сказали, позволяет срочникам, которых призовут на военную службу, сразу же заключить контракт на военную службу. В условиях несвободы очень многие, скорее всего, согласятся на подписание контракта, и таким образом власти закроют проблему в призыве людей на войну, поскольку все планы по мобилизации, в том числе через материальные вознаграждения, они фактически провалились. И власти не могут объявлять очередную волну мобилизации, хватая всех по сути, но за счет срочников таким образом они смогут увеличить на сотни тысяч человек как раз российскую армию для того, чтобы она продолжала войну в Украине. И как раз вот этот закон, почему спешно принимается, именно для того, чтобы как раз нарастить численность армии и нарастить ее вот таким вот очень искаженным способом. Если по сути, то закон вступает в силу с момента официального опубликования, и он предусматривает различные информационные базы. Допустим, предусматривает реестр врученных и отправленных повесток. И повестки будут вручаться призывникам, в первую очередь, то есть те, кто подлежит призыву на срочную военную службу в возрасте от 18 до 27 лет, тремя способами: заказным письмом по почте, будут отправляться электронные повестки через сайты госуслуг, и могут они вручаться сотрудниками банкомата либо по месту учебы, либо работы. Соответственно, сам закон говорит о том, что если повестка вручена, то с этого момента возникает автоматический запрет на выезд за пределы Российской Федерации. И здесь я должен четко сказать, что этот выезд действует только для срочников. Он не действует для лиц, которых могут призывать по мобилизации. Чуть позже объясню. И если такая повестка получена, то с этого момента это ограничение уже действует. Но если это, по этой повестке человек, которого призывают на срочную службу, не явился в военкомат в течение 20 дней с момента, который указан в этой повестке, то в отношении срочника могут возникнуть и другие ограничения, связанные с запретом регистрации индивидуального предпринимателя, самозанятого, получения ипотеки, займа, кредита, регистрации транспортных средств, приостанавливается право управления транспортным средством. И таким образом власти пытаются стимулировать призывников фактически насильственно приходить в военкомат. То есть ставят перед выбором, либо вы приходите в военкомат и по мероприятиям по призыву проходите, возможно, вас призовут, станете контрактниками, уйдете на войну в Украину, либо вы не являетесь таким образом, и мы тогда вас будем ограничивать в обычных гражданских правах. И нужно сказать, что эти же самые ограничения, они распространяются и на всех лиц, кто состоит на воинском учете. Именно за счет них, за исключением тех, кто подлежат призыву на срочную службу, и может формироваться как раз лица, призываемые по мобилизации. И таких лиц можно по текущему закону, который сейчас принимается, вызывать, допустим, повестками на уточнение данных воинского учета. И если человек не является по этой повестке, но он не подлежит срочному призыву, то ему запрет на выезд не должен быть по этому закону установлен, но могут другие вот эти ограничительные меры, про которые я сказал, быть установлены. И в данном случае, если человек не призывается по срочной службе, но является военкомат, то как раз военкомат за один день может его призвать и по мобилизации, тут же выдать повестку и направить войска и всю эту процедуру совершить, то, что мы видели осенью прошлого года, когда, в принципе, очень быстро людей призывали по мобилизации. И это тоже один такой лайфхак для властей, каким образом они могут призывать людей на мобилизацию, увеличивая число военных. То есть тут нет сомнения, что смысл этого закона не в цифровизации деятельности Минобороны, которая одно из последних российских ведомств переходит на цифру. Это как раз связано с текущей повесткой и связано с милитаризацией и с необходимостью призыва как можно больше количества людей, потому что российская армия, по сути, не выполняет те военные задачи, которые от них хотят власти, и поэтому им нужно наращивать численность войск.
Кирилл, вот эти срочные решения, что они означают? Что война Путина идет не так, как планировалось, все, так сказать, стало гораздо хуже, чем, так сказать, ранее. И вот приходится, условно говоря, затыкать таким варварским образом дыры.
Я уверен, что было какое-то совещание самых светлых таких цифровых голов, перед которыми была поставлена следующая проблема. Воевать и умирать особенно никто не хочет. Зэки у Пригожина практически кончились. Мобилизация никому не понравилась. Это была совершенно позорная картинка этих очередей на границах. Давайте, может быть, мы при помощи какой-нибудь цифровизации решим это по-другому. Кто у нас здесь цифровизатор? И очевидно, что в этих совещаниях должен участвовать вот господин Шандаев, лицо российской цифровизации, а по совместительству человек, главный защитник айтишников и других людей, которые получают бронь от призыва в армию. И очевидно, что здесь было найдено такое решение, что вот у нас есть замечательная платформа госуслуги, все в полном восторге от того, как она работает, очень эффективная вещь. Давайте мы к ней прикрутим все эти армейские проблемы. Причем мы сначала создадим закон, сначала начнем это все использовать, и только потом вся эта система заработает в полном объеме. Сам министр говорит, что ну, мы в лучшем случае к сентябрю или там, к осени, к следующему призыву, все это доделаем до конца. Это выглядит так, мы не понимаем, что происходит, мы не понимаем, как затащить людей на войну. Идите и сделайте нам красиво. И дальше возникает какая-то группа людей, которая реанимирует старый законопроект 2018 года, пишет туда совершенно варварские вещи. Ключевое, мне кажется, ну, Максим, во-первых, очень хорошо изложил юридическую сторону вопроса, но, мне кажется, ключевой момент в нашем сюжете перед Максимом было высказывание сенатора Клишеса, большого правоведа, который публично просил у Минобороны дать истолкование того закона, который они сами и приняли.
Это значит, что закон, мягко говоря, такой резиновый?
Закон позволяет Минобороне делать вообще, творить любой произвол. Я думаю, что вчера те военкомы, которые поумнее, они должны были открыть дорогое французское шампанское. Надеюсь, что у них оно еще есть, что оно не под санкциями, чтобы люди сильно не страдали. Потому что, если, например, говорить про коррупционную емкость этого процесса, то она просто безгранична. Ну, представьте себе, вам мешают регистрировать транспортные средства, продавать свои квартиры, дарить их или покупать новые, вам мешают просто жить нормальной человеческой жизнью, и вы во власти военкома. Если военком решит, что вы это можете делать, значит, вы все это можете создавать. То есть еще до похода в армию у военкома возникает бесконечная власть над этими миллионами россиян, которые, конечно, этой властью многие люди начнут с упоением пользоваться. Я в этом не сомневаюсь. В общем, закон был принят таким, что теперь Минобороны должно его истолковать и объяснить, что же они там напринимали. И мне кажется, что с политической точки зрения, на самом деле, они совершили следующий шаг. Они начали кодификацию российского сословного общества. Ну, много такие социологи много говорили про сословное общество как некую метафору. Понятно, что у нас не Средневековье, понятно, что не 17 век. Но, тем не менее, сейчас у нас есть податное сословие, которое военнообязанное, и на которых налагаются определенные обязательства. Нужно ждать, когда государство тебе мигнет, ты должен проверять это сам. Если ты проспал эту ситуацию, ты все равно виноват, после чего тебя фактически ну, отдают вот в это крепостное крестьянство, в рекрутщину, лишая доступа к значительному числу гражданских прав. И это происходит до бесконечности, пока ты не явишься на этот самый рекрутский пункт. Я думаю, что это как какой-то 17-18 век, только с госуслугами, прикрученными к ними. И мне кажется, что самое важное здесь – это то, что опять в очередной раз уже российские власти, российское государство совершают какой-то тактический шаг. Им нужно отчитаться, по всей видимости, перед Путиным о том, что много желающих идти на войну. Война продолжается, будет продолжаться сколько пожелаете. Вот желающие, вот рекруты, вот призывники. И они ради этой локальной задачи, на самом деле, очень краткосрочной, ну там перспективы у нее, там не знаю, ну сколько, ну год, ну может быть несколько лет, они уничтожают фактически всю российскую экономику. Потому что этот закон нанесет огромный удар по желанию молодых людей хоть что-то делать в Российской Федерации. В любых сферах. Айтишники, не айтишники. Частное предпринимательство маленькое будет уничтожаться. Люди будут под любым предлогом из страны, естественно, продолжать уезжать. И ни один разумный человек свою жизнь с военкомом в качестве своего главного такого инвестора в главного такого фискального органа, который контролирует все твои жизненные процессы, связывать, конечно, не будет. И мы сейчас, поскольку это все вчера случилось одним днем, я думаю, мы даже до сих пор не понимаем той разрушительной волны, которая этот законопроект, этот закон уже теперь по российскому обществу нанесет. Не только в смысле потерянных жизней, погубленных судеб, но и просто разрушенного какого-то общественного процесса и экономического процесса.
То есть фактически появляется новая группа силовиков, такая, которая может решать вопросы передела собственности.
Ну, я думаю, что это вполне неплохо звучит, да, потому что всегда, если у тебя особенно хорошая квартира, почему бы тебя не внести в реестр?
Или бизнес.
Ну да.
Да, Максим, а вот остаются ли какие-то законные возможности не идти на войну?
Конечно. На самом деле, ну, здесь очень сложный выбор. Те люди, которые могли уехать, они уехали, кто-то еще сейчас уедет из-за этого изменившегося репрессивного законодательства, но, к сожалению, не все могут уехать. Поэтому, конечно, базовая рекомендация, если задерживали принятие решений по уезду, наверное, сейчас самый важный момент, когда можно принять это решение. Те, кто по разным причинам, по социальным, экономическим, каким угодно, остаются в России, то государство фактически ставит ловушку. Либо вы приходите на войну по этим повесткам, либо можете не приходить, но будете лишены части гражданских прав, и эти ограничения будут действовать до тех пор, пока вы к нам в военкомат, по сути, не явитесь. И поэтому здесь в качестве альтернатив либо жить вот в таком варианте тем людям, которых могут призвать на срочную военную службу в возрасте от 18 до 27 лет, но там впоследствии могут поставить вопросы и о привлечении к уголовной ответственности, если как раз будет систематическое уклонение от исполнения обязанностей военной службы. То, что касается мобилизуемых лиц, те, кто как раз находится в запасе, кто не является по повесткам на уточнение данных воинского учета, они могут не являться по этим повесткам, но тогда будут жить вот с этими ограничениями бесконечными, которые военкомы как раз на них и наложат. То есть, по сути, издеваются над населением, и в данном случае вот такого выхода глобального нет, чтобы оставить все как было и не идти на войну. Здесь каждый уже должен будет решить свой этический выбор, и если не идти на войну, то тогда вот жить с этими ограничениями, но на войне еще хуже. Поэтому есть смысл думать вот про какие-то такие варианты. И Кирилл очень верно отметил то, что закон буквально за один день приняли, мы еще не осознали все последствия, ну, не только политические, экономические, но и юридические вообще шаги, потому что старые рекомендации не брать просто повестку, они с применением этого закона уже не будут действовать, потому что власти вводят, по сути, презумпцию получения повестки, независимо от того, человек получил ее, не получил. Для власти будет понятно, что эта повестка уже получена, и после этого начинаются определенные правовые последствия. А здесь еще важно сказать, что сам закон вот вступает в силу с момента опубликования, и там очень много есть ссылок на реестры, и эти реестры не созданы, и, возможно, они будут осенью созданы, но закон говорит о том, что даже в отсутствие этих реестров можно направлять электронные повестки, вводить временные ограничения и делать все остальные действия, мероприятия проводить, в которых должны, по идее, эти все реестры врученных повесток участвовать или реестры лиц военнообязанных. Но если их нет, ничего страшного. Все эти ограничительные меры также можно с момента опубликования закона применять. И вот в этом, собственно говоря, такая жесткость этого закона. Но мы живем, по сути, в военное время, поэтому власти стараются сделать все, чтобы как можно больше людей на войну затащить всеми любыми способами.
А альтернативная служба-то осталась в каком-то виде?
Да, альтернативная служба осталась. Здесь нужно говорить про два момента. Первый связан с альтернативной гражданской службой по призыву. Для этого существует отдельный закон об альтернативной гражданской службе. И есть процедура, которая уже действует в течение нескольких лет. Но по этой процедуре нужно подавать заявление на альтернативную гражданскую службу до окончания срока предыдущего призыва. Вот сейчас призыв у нас происходит с 1 апреля по 15 июля. И если лицо подлежит призыву в осенний призыв, то есть с 1 октября по 31 декабря 2023 года, то заявление на АГС нужно было подавать до 1 апреля. Если сейчас подавать это заявление, то получается, что его рассмотрят только, по сути, через год в призыв с 1 апреля по 15 июля 2024 года. То есть вот это тоже касается срочников в возрасте от 18 до 27 лет. То, что касается альтернативной гражданской службы для мобилизуемых лиц, то в данном случае действует статья Конституции, которая говорит о том, что даже в таких случаях альтернативная гражданская служба должна применяться. Но по судебной практике есть только одно дело в Ленинградской области, когда удалось человеку защитить свое право на альтернативную гражданскую службу. Суд признал за мобилизованным парнем как раз право на АГС. Но это пока что вынес суд только первой инстанции. Поэтому ждем апелляции и смотрим, как дальше суды будут формировать эту судебную практику, потому что закон важно применять не только так, как он написан, но и так, как его толкуют суды, те органы, которые призваны защищать права граждан. Но вот в данном случае будем смотреть, как он дальше будет тоже применяться, и делать выводы, и создавать рекомендации.
Ну, по разным оценкам, Россию покинуло до 1 миллиона человек в связи с войной, мобилизацией и вот нынешним политическим состоянием. Кирилл, вот как вы считаете, ну вот реестр заработает осенью, значит, у кого-то остается шанс покинуть страну. Стоит ли это срочно делать? Ну, как советует, например, профессор Константин Сонин.
Вы знаете, в нашей ситуации довольно трудно давать советы. Наша ситуация привилегированная до нельзя. У нас очень такая мягкая эмиграция. Мы, значит, не скитались на временной работе в Ереване. Как нормальные люди это сейчас делают, вот на моих глазах в том числе. Конечно, хочется всем иммигрантам новым помогать. Конечно, ни у кого не хватает на это сил. Поэтому я думаю, что, конечно, если возможность есть, то стоит попробовать пожить за границей и посмотреть, чем это кончится. Но я боюсь, что советы не в нашей компетенции, и советы здесь, ну, здесь люди должны принимать самостоятельно это решение. Я, знаете, думаю еще по поводу уехавших, не самая большая проблема, но, если вы помните, несколько месяцев назад была очень большая дискуссия о том, как наказывать уехавших. Мне кажется, что этот закон частично справляется с этой задачей. Потому что, насколько я понимаю, ограничений на то, кому можно посылать повестки среди военнообязанных, нету. Это означает, что повестка, например, может быть прислана мне. И это означает, что поскольку я очевидным образом не явлюсь в военкомат, то все те ограничения, которые прописаны в этом законе, могут быть использованы в отношении меня. И в отношении всех тех, ну, скольки, сотен тысяч уехавших мужчин военнообязанных. Очень эффективный закон, как сказал господин Картополов по этому поводу, да, что ну, возьмите отпуск, вот в «Новой газете» возьмите отпуск, приезжайте, отслужите на войне и поедете обратно работать в вашу заграничную командировку.
Ну да, тут они, конечно, цинически выступают. Что ж, давайте мы посмотрим опрос, как восприняли этот закон люди.
Ну, что электронно будут вручать повестки, и то, что нельзя будет выезжать из страны.
О призыве меня это не волнует. У нас нет никого таких.
То, что в электронном виде будут поступать.
Принят, одобрен. На госуслуги будет приходить теперь электронная повестка.
Ничего не знаю.
Закон вы имеете в виду изменения в том, что электронные повестки действуют как бумажные? Ну, знаю об этом.
Я вчера только или сегодня увидел новости о том, что там внесены какие-то поправки. Но не знаю, с возрастом это или чего-то какие-то другие, то есть подробностей не знаю.
Ну, я человек не молодой, меня уже не возьмут. Вот, так что я особо не интересовался этим делом.
А на госуслуги будут приходить повестки. Больше ничего?
Наверное, ничего.
Знаю, что теперь в электронной версии будут присылать.
Что теперь повестки будут раздаваться электронно через госуслуги.
Ну вот видите, то есть люди восприняли это исключительно как цифровизацию. Значит, власть своего добивается.
Абсолютно. Я еще, знаете, подумал, что если нет обращения Путина, то все привыкли не нервничать. Потому что основной источник страхов – это что он что-нибудь сейчас казанет. Вот. Вот если бы они это провели бы через путинский указ с его разъяснениями, тут бы все испугались. А тут какой-то закон очередной, да мало ли у нас этих законов было. Я думаю, что люди не понимают, что именно произошло пока, да, и на самом деле мы тоже не понимаем, потому что мы не знаем, как этот закон будет интерпретироваться. Власть огромна, как она будет использоваться, мы скоро увидим.
Ну и, так сказать, я бы сказал, что кроме власти есть еще и, так сказать, энтузиасты, есть, так сказать, волна доносов. Вот уже и на Лию Ахиджакову написали, и требуя наказать, посадить, там, лишить и так далее. То есть это тоже будет, по всей видимости, подгонять эту волну репрессий, как вы считаете?
Ну, доносы – прекрасная вещь. Конечно, у людей, я думаю, даже смысл жизни появляется, когда можно донос написать. Вот на меня вот одноклассник такое подобие доноса написал.
На Пугачева написали только что.
Да, но я вот не Пугачева, да, мне просто очень понравилось, что не одноклассник, а однокурсник по философскому факультету. Вот, он написал, что давно мое место в тюрьме, совершенно не понимает, куда смотрят правоохранительные органы. Вот очень мило было, на самом деле, получить такое сообщение из прошлого. Вот. Ну, это страшно, на самом деле, да, и других ведь механизмов успеха в Российской Федерации почти не остается, поэтому, в принципе, доносчики – это самая перспективная часть российского общества. Общественники, активисты, будущие депутаты.
А что юрист нам скажет по поводу инициативников? Максим.
Звук. Да, на самом деле как раз сейчас для них очень открытое поле. Те люди, которые жили в стране, и многие уехали, кто критиковали власть, эти люди, наоборот, писали доносы. И, естественно, сейчас, когда ужесточаются законы, идет такая политическая риторика в отношении отказа от западных ценностей и вообще поддержки любых консервативных ценностей и фактически военного положения, конечно, такие активисты действуют. Я знаю тоже несколько активистов, в том числе из Санкт-Петербурга, которые пытаются срывать абсолютно законные мероприятия, которые проводят разные люди в поддержку мира или там, в поддержку уязвимых групп. И этим занимаются систематически, то есть просто в свое свободное время для того, чтобы не дать развивать как раз те остатки гражданской активности, которые еще остались в стране, и таким образом пытаются себе зарабатывать эти очки. И я абсолютно согласен с Кириллом о том, что они как раз могут быть будущими политиками в той путинской России, которая сейчас пока еще остается, потому что ценности, которые исповедует власть, она как раз и заключается в отказе от любого контакта с Западом, от тех либеральных ценностей, которые взращивались какое-то время все-таки в России, и как раз реставрации фактически Советского Союза в той или иной мере. И как раз они и знают все, что, как им попасть туда, и мы видим это уже на примере и каких-то исполнителей шоу-бизнеса, когда там тоже люди все понимают, но делают такую карьеру, пытаясь как раз заниматься пропагандой. То есть это как бы самая важная вещь сейчас для тех, кто остается в России в качестве доносчиков. И мы увидим, мне кажется, еще какой-то взлет этих людей в политике в будущем.
Да, что, конечно, очень неприятно. И вот у меня еще несколько, Кирилл, вопросов таких политико-экономических. У вас какое впечатление? Ну вот год людям платили, увеличивали выплаты, региональные бюджеты сегодня теряют много доходов. Некоторые политики, которые, так сказать, в Думе говорят, что надо поднимать налоги. Вот, например, господин Нилов тут сделал заявление.
Во многих странах это используют, в той же самой Украине, военный налог на время военной операции, ввести военный налог несколько процентов, 2-3% к налогу на доходы физических лиц. Это что, невозможные какие-то траты и потери?
Ну вот, на ваш взгляд, пойдет ли власть по этому пути или, так сказать, постарается успокаивать население, так сказать, ну хотя бы внешне, так сказать, обесценившимися деньгами, так сказать, платить несколько больше, чем сейчас?
Я не знаю, мне кажется, маловероятно, что Путин решится или его советники решатся на прямое повышение налогов. У них достаточно много косвенных способов это делать. Можно и какие-то, значит, вторичные налоги вводить и облагать такой данью крупный бизнес. подмигивая, да, о том, что вы сами все понимаете. Тем более, куда вам деваться, большинство из вас с нами уже сотрудничает и под санкциями находится. Мне кажется, что вот впечатление социологическое от этой экономической реальности российской у меня заключается в том, что люди понимают, что дальше будет хуже, причем они это уже довольно давно понимают, но они очень хотят, чтобы вот то, как сейчас, продлилось как можно дольше. Mm-hmm. То есть это все-таки еще очень похоже на нормальную, знакомую жизнь. Да, очень сложно путешествовать, например, да, но есть другие какие-то радости жизни, и нужно вот их, по крайней мере, сохранить. И давайте не будем торопиться, давайте насладимся последним таким, знаете, теплым деньком стабильности, да, который может, ну, протянуться еще там полгода, год, желательно подольше. А дальше общество, мне кажется, люди, которым некуда деваться, которые не видят никаких перспектив, как ситуацию можно менять, никаких вариантов на какое-то коллективное действие, не говоря уже про протесты, я думаю, что они готовы буквально затягивать пояса, и здесь уже работает какая-то, ну, память о том, как это раньше было в прежней эпохе. Все же 90-е помнят, по крайней мере. Вот, вернемся туда.
А элиты, как... так сказать, высший слой?
А элиты, вот этот замечательный мужчина в Брионе, который говорил, что нужен небольшой налог на бедных, это, конечно, замечательный пример, ну, такого цинизма, такого настоящего глубокого, глубинного цинизма. Я думаю, что все это, конечно, должно анализироваться. Элиты понимают, что их проблема заключается в том, что с сокращением ренты усиливается конкуренция за ее потоки. И это означает, что очень скоро начнется, ну, так или иначе, война всех против всех внутри этих элит. Мне кажется, эти истерические вопли Иосифа Пригожина, да, и там другие какие-то вещи, которые до нас доносятся, это такой пролог к глобальной конкуренции за доступ к сокращающемуся потоку денег, которые, где в элите, я так понимаю, ну, вы знаете, просто есть очень узкий круг избранных людей, которые в конечном итоге получат все, если эта ситуация законсервируется. И, может быть, именно поэтому ты должен быть таким главным фашистом для того, чтобы получить как можно больше очков в этой конкурентной борьбе за ресурсы в условиях, когда их становится все меньше и меньше. Ну, вспомним Дмитрия Медведева замечательного.
Ну, а в конце концов, вот мы видим по утечкам из этих документов, из американских источников, война продолжается, потери грандиозные. Насколько долго это может все, так сказать, быть незамеченным, что ли, значительной частью населения?
Я думаю, что это может быть незамеченным практически до бесконечности. Не потому, что люди глупые или не потому, что они не замечают на самом деле, потому что они не хотят замечать. Заметить то, что происходит в России и в Украине, означает признать, что твой президент – военный преступник, твоя армия – это сборище мародеров, у твоей семьи нету будущего. И лучше все это считать, конечно, оптической иллюзией в той ситуации, когда у тебя нет никакой стратегии действий. Ты ничего с этим знанием сделать не можешь, и поэтому, я думаю, сейчас большинство людей предпочитает осознанно отворачиваться. Именно поэтому доверие всем источникам информации и нам, и пропаганде снижается.
Ну и очень коротко, вот вы были в Латинской Америке в последнее время. Вот это все происходящее в России, войну, ужас, там хоть замечают или нет?
Там заметили, там есть мигранты, в основном русские, в Аргентине и в Уругвае даже довольно много русских. Ну, по крайней мере, несколько сотен людей подается на виды на жительство. Представляете, даже в Уругвае маленькая страна. Бразилия себя считает великой страной не без некоторых оснований, хочет, чтобы с ними считались. Она единственная страна БРИКС, которая проголосовала за осуждение путинской агрессии. И они готовы какой-то свой вклад в эту ситуацию вносить. Я думаю, нужно с ними разговаривать.
Спасибо. Я думаю, что мы еще об этом как-нибудь поговорим. Кирилл Мартынов был в нашей студии. Всего доброго.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в этом году исполняется